Суть, так сказать, понимания этого вопроса заключается в том, что не сами по себе какие-то определенные деяния, я бы сказал, такие благотворительные деяния, которые может совершать церковь, являются богоугодными. Ибо такие же деяния совершают, точно такие же деяния могут совершать и буддисты, и мусульмане, и атеисты, и материалисты, и так далее. Не сами по себе. А есть очень интересная мысль у преподобного Серафима Саровского, когда он говорит, что только то дело является добрым, которое совершается ради Христа. Мысль его какова? Не само по себе дело, внешний факт, вернее, может служить свидетельством того, что это добро, а то, из какого источника, по каким причинам исходит это дело. Оно поэтому, это внешнее деяние, которое с внешней стороны может казаться добрым и верным, оказаться совершенным совершенно в другом ключе. И тогда оно уже теряет, если хотите, всю свою духовную силу. Не надо забывать, друзья мои, что каждое наше слово, каждое наше дело, оно влияет на тех, кому обращены они. Мы все влияем друг на друга. И когда мы говорим о церковном социальном служении, то в данном случае мы это имеем в виду в преимущественной степени, поскольку именно только правильное духовное устроение может принести и верные духовные плоды. Когда этого нет, то и плодов соответствующих не будет. Вот что значит «ради Христа делаемые»? Дело не в том, что обязательно человек подразумевает здесь каким-то образом от Христа или даже может быть, что имеет веру во Христа. Даже, может быть, и не это. Главное, чтобы духовное состояние человека соответствовало тому, что мы можем назвать христианским состоянием. А христианское состояние в человеке оценивается по степени осознания им своего духа или состояния своей души. И там, где человек совершает это дело из желания любви или из состояния любви, из состояния, если хотите, жалости, желания именно принести добро ради добра, даже это дело, оно уже в определенной степени совершается ради Христа. Как Христос сказал, блаженный, алчущий, жаждущий правды. Вот и святые отцы нередко пишут о том, что каждое дело, совершаемое по правде, да, оно уже угодно Богу. Именно по правде и только ради этого совершается. То есть ради любви к человеку, ради установления справедливости и так далее. Поэтому, оказывается, дело, совершаемое ради Христа, могут совершать и люди, даже не имеющие по каким-либо объективным причинам христианской веры. Вот. Но вот само по себе это состояние – это крайне необходимо. Оно является, если хотите, критерием того, является ли это дело христианским, богоугодным, или наоборот. Как мы и говорили, можно делать много видимого добра, в котором абсолютно нет Бога. Ну, помните же, Христос ведь осудил же фарисею. Осудил. Кажется, делали добро, становились на перекрестке улиц, звонили в колокольчик, нищие сбегались к ним. Все видели, и они торжественно, величественно раздавали нищим милостыню. Вот. Что это? Христос осудил это. Прям решительным образом осудил. Осудил, значит, это плохо. Потому что, в конце концов, учение Христа для нас является критерием истинности. Это плохо. Значит, никакого доброго дела этот фарисей не делал. А в отношении того, ну как же, другим-то людям помощь оказана, В отношении этого, вы помните, мы говорили, что Бог и из камней может сделать хлебы, если это потребуется, и пятью хлебами может напитать 5000. Вот. А в данном случае, поэтому мы можем оценить это совершенно однозначно. Всякое дело, совершаемое не по духу Христа, не является добрым. Вот, поэтому и в отношении церковного служения мы тоже должны смотреть на эти вещи с точки зрения именно вот этого критерия. Потом надо же понять, что материальное благосостояние, именно, так сказать, на это направлено, кажется, церковное служение, материальное благосостояние, так, оно само по себе совсем не является еще показателем доброго состояния человека или общества. Совсем не является. Мы же это прекрасно понимаем, что может быть народ или кто-то материально в высшей степени благополучным, а духовно может оказаться в состоянии глубочайшего падения, глубочайшей пропасти, глубочайшего греха. И поэтому вот эти внешние сами деяния, которые поддерживают, кажется, даже материальную сторону жизни, опять-таки они находятся в зависимости от этого духовного состояния. Кстати, вот очень интересно, что даже вот современный наш русский писатель Михаил Антонов очень здорово подметил вот эту вот мысль. Вот в частности он писал, я выписал вам специально, человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Человек не раб потребностей и внешних обстоятельств. Он существо свободное, но телесное, потому нуждающееся в удовлетворении потребностей и испытывающее влияние среды. Очевидно, существует некий еще не сформулированный наукой закон меры, согласно которому человек, минимум потребности которого удовлетворен, обязан во избежание саморазрушения подниматься на более высокий уровень духовной жизни. Если этот закон не соблюдается, то материальные, плотские потребности получают гипертрофированное развитие в ущерб духовной сущности. Причем это справедливо как для индивида, так и для общества. Современный этап истории капиталистических стран с засилием в них массовой культуры явно то положение подтверждает. Ну вот видите, он подчеркивает, что о необходимости вот такого гармоничного отношения между материальной и духовной стороной как человека, так и общества. В противном случае происходит разложение как общества, так и человека. Кстати, вот однажды в Финляндии на заседании лютеранский епископ Тойвиайнен однажды вот так охарактеризовал современную психологическую ситуацию на Западе. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло цель жизни. Я вообще удивляюсь, более половины. Это любопытное исследование. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатра будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. То есть все время подчеркивается мысль, но она известна с древнейших времен, и об этом говорит христианство, что духовное состояние человека не обусловлено его внешним положением, что это вещи все-таки различные, и хотя человек требует и одного, и другого, тем не менее, самое главное в человеке – это его правильный дух. И поэтому социальное служение, если мы говорим церкви, оно должно быть прежде всего направлено на это, на что? На воспитание, на проповедь Христа. Причем какую проповедь Христа? Даже вот я сказал проповедь Христа, немножко испугался. Потому что сейчас столько эти протестанты проповедуют Христа. Не просто Христа проповедь, а проповедь правильной христианской жизни. Вот что является самым важным. Потому что только при правильной духовной жизни возможно признание Христа. Там, где нет этой жизни, Христос будет принят не Христос, а Антихрист. Вот как я вам в прошлый раз цитировал этого протестантского автора. Поэтому для церкви нет другой цели. Нет цели именно просто материальной помощи людям, внешней помощи людям. Задача церкви другая. Через, если хотите, даже эту внешнюю помощь, через это направление деятельности, которое связано с какими-то актами благотворительности или другими вещами, самое главное, на что направляется ее деятельность, это действительно проповедь Бога, проповедь христианского образа жизни, проповедь покаяния. Обратите внимание, и Иоанн Креститель, и Господь, выйдя на проповедь, первое, с чем обратились к людям – покайтесь. Вот с чем связано. И даже когда мы занимаемся чисто внешней, кажется, благотворительной деятельностью, внешним социальным служением, наше внимание прежде всего должно быть обращено на это. Покайтесь. Ибо все причины бед человеческих состоят в чем? В том, что мы постоянно раним себя. Мы все израненные, мы все больные, мы все в нарывах. Вот что важно показать. Вот причина наших страданий. И если мы хотим что-то, хотя бы несколько, чтобы наша жизнь нормализовалась, необходимо покаяние. И, конечно, ради чего человек должен жить? Он должен жить ради вечной жизни, а не ради каких-то сиюминутных целей и решения каких-то только сиюминутных конкретных задач. Вот так. Я бы еще хотел обратить внимание на один момент, очень важный. Это момент, касающийся монашества. Это очень серьезный момент. Вот по мысли святых отцов, церковь существует и будет существовать до тех пор, пока в нашем человеческом мире будет монашеское делание. Видите, монашеское делание. Не монашество по форме, а монашеское делание. Прежде всего, конечно, к этому деланию причастны те, которые вступают на путь внешнего монашества. И поэтому оно, это внешнее монашество, должно особенно иметь все внешние возможности, то есть объективные возможности для осуществления своего монашеского делания. Надеюсь, это всем понятно. Значит, весь теперь вопрос – в чем же должно заключаться монашеское делание? Единогласное учение древних отцов. И у нас оно было долго. И состоит в чем оно? В утверждении, что этим деланием монашеским является так называемое умное делание, сопряженное с отречением от всех связей с мирскими делами, по крайней мере, максимального отрешения от всех связей с мирскими заботами, суетой, делами, связями, отношениями и так далее. Невозможно монашеское делание без этого. И второе – молитва. Умное делание, как назвали они. Без умного делания нет монашества. Но обратите внимание, как исторически идет постепенная деградация. Умное делание все более отходит на какой-то задний план. Четко приобретает чисто формальный смысл. Молитва, очень часто необходимость участия в молитве подменяется все больше псевдопослушанием, не послушанием, а псевдопослушанием. Очень понравилось всем, что послушание выше поста и молитвы. этот замечательный тезис отцов приобретает подчас карикатурные формы, когда монаху не дают вообще никакой возможности не почитать святых отцов, не дать возможности, времени, даже и сил заняться чем? Молитвой Иисусовой. Вы слышите? Как только мы сказали «умное делание», это прежде всего подразумевает молитву Иисусову. Затем, молитва сама – это молитва Иисусова. И даже само участие в богослужениях невозможно без того, что, пожалуй, вот тут, я не знаю, не ошибиться бы, но это не имеет особого принципиального значения, без того, что на отеческом языке называется «богомыслием». В конце концов, что такое богомыслие, о котором они говорят? Это не молитва. Не смешивайте, пожалуйста. Это не молитва, а это осмысление, это рассуждение о правильном решении тех вот жизненных вопросов, вопросов духовной жизни, которые стоят перед человеком на его пути духовной жизни. Богомыслие, то есть размышление, рассуждение о том, человек молится, у него болит сердце. Так в чем дело? Человек, кажется, пребывает в большом подвиге, ему начинают являться бесы. Почитайте, кстати, житие Варнавы Беляева. Это я не захватил, епископа, вам всем известное. Это искусство святости, которое написал. Посмотрите, он начал, подвязался, его начали бить бесы. Не как-нибудь, а бить. И надо доходило до того, что он просто чуть не искалеченный был. Так, в чем дело? Правда? В чем дело? Как же? Не рассудить. Еще бы, что такое? Открываем отцов. При неправильном духовном подвиге бесы приступают к человеку. Очень скоро. При правильном духовном подвиге бесы только тогда приступают к человеку, когда он достигает бесстрастия. Ух, как интересно! Что такое богомыслие? Я смотрю, что случается, что происходит, где я не прав, что я делаю не так, как поступить, как правильно относиться мне, какое количество молитв, как относиться к подвигам аскетического характера. И так далее. Слушайте, как много тут вещей, которые требуют, что осмысление, рассуждение. Опять привожу вам тот пример, который связан, помните, с случаем, когда к Антонию Великому пришли старцы и рассуждали о том, что является главным в монашеском делании. Один сказал послушание, другой сказал молитва, третий сказал пост. Все сказали правильно. Каждый отметил важную сторону монашеской жизни, без которой она просто немыслима. А Антоний что сказал? Антоний сказал, без рассуждения любая из этих сторон может оказаться не полезной, а вредоносной для человека. Нет добродетели, где нет рассуждения. Какую великую истину он сказал. Какого рассуждения, братцы мои? Какого? Не своим глупым умом я просто рассуждаю. Да еще умом, который находится во властях страстей. Когда я могу так рассудить в угоду себе, что лучше не придумаешь. Какого рассуждения? Опять очень важно. Критерием выяснения правильности для нас служит что? Согласное учение отцов по данному вопросу. Вот, не мое мнение. Вот. Там, где есть это учение отцов, вот тут я уже не сомневаюсь. Где его нет, тут уж, Господи, помоги и помилуй. Но, по крайней мере, если человек будет с рассуждением относиться к тому, о чем есть учение отцов, и исполнять будет это, тогда Бог поможет ему решить и те вопросы, по которым он не может сейчас найти должного ответа в совокупном опыте отцов. Вот, оказывается, какой важный вопрос перед которым мы стоим. Вот, оказывается, какова ситуация. Вот какое имеет огромное значение для нас вот то, о чем вот сейчас мы с вами это вот говорим. Вот видите ли, вот эти вещи очень важны. Видите, что такое монашество? Это монашеское делание. Монастыри были чем? Теми пятачками, если хотите, где устраивались, где созидались наилучшие условия для осуществления этого монашеского делания. Вы слышите? Монашеского делания, где они могли действительно молиться, где они могли подвязаться, где они могли изучать святых отцов и заниматься богомыслием. В этих-то пятачках небольших находились часто больше, потом все меньше, но истинные духовные руководители. Как относиться теперь, понимать, как монашество может служить миру? Мы говорим о служении церкви мира. Как монашество может служить? Мы встречаемся с картиной абсолютно противоречивой. Монашество как раз отсекает все связи с миром. Прекращает, насколько это возможно. Даже Иосиф Волоцкий, который, помните, так возражал преподобному Нилу Сорскому, вы помните все это спор нестяжателей и осифлян, так? Даже он, когда к нему пришла его родная мать, так, он не стал даже разговаривать. Он сказал: «Мама, скоро мы встретимся и поговорим. Не спеши. Очень скоро. Очень скоро». Жизнь – это что такое? Фить. И все. Очень скоро. Даже. Это, конечно, было очень, очень суровое. Такое. Ну, что значит суровое? Это был его исконный монашеский подход. Номер один было положение в мужских монастырях. Ни одной женщины, ни одного женского лица не должно появляться. Номер один. Почему? И даже не потому, что что-то может грубое случиться. Даже не думайте даже это. Тут и говорить уже нечего, тогда все понятно. Нет. Оказывается, ситуация-то какого рода? Оказывается, само общение с женским полом, просто общение, кажется, не связано ни с какими, даже если хотите, страстями или чем-нибудь. Даже уже меняет человека. Уже действует на мужчину, действует уже отрицательно. Он не может оставаться вот таким же, абсолютно таким, каким вот он находится, когда только в своей среде. Это уже замечено. Это вам скажет любой психолог. Не надо никаких тут святых отцов. Никаких святых отцов не надо. Это же факт. Поэтому номер один было правило. Что вы? Раз по телеке был такой случай. Ну, просто комичный случай. Ученик идет своим старцем, ведет его. Ему 90 там с чем-то лет. И он спрашивает: «Куда ты меня ведешь?» Он говорит: «Отче, тут уже невозможно жить. Ты же понимаешь, ты ни к чему не способен уже, все. Я тебя веду в город». «Город? А что это такое?» Говорит: «Ну, город, ну там, где много людей, а там есть женщины». «Ну да, умру, но не пойду». Представляете, это звучит просто комично для нас. Мы-то теперь, знаете, вы не представляете, чего мы теперь достигли. Какого уровня бесстрастия мы достигли? Ну, вы понимаете или не понимаете, какого уровня? Молодые монахи, молодые игумены, все, тут молодые девушки нас обслуживают, все. Какого уровня бесстрастия мы достигли? Убиваем сами на корню то, что является, если хотите, средоточием, должно являться средоточием нашей духовной жизни. Если уж монашества не будет, тогда о чем вообще говорить? Что мы мирские люди? Вот суета, белка в колесе. Наш ум весь рассеян. Мы постоянно в заботах, делах, расстройствах и так далее. В постоянных контактах. Какое там умное делание? Дай Бог, хоть придя в церковь, хоть 5 минут-то помолиться бы. Неужели это непонятно? И вдруг, когда создаются, кажется, такие оазисы, а оказывается, это пытка надежды. Стены есть, а проку нет. А проку-то и нет никакого. Все наполнено, все забито. И не только там приходят паломники что-нибудь. Нет, работает полно женщин в монастырях. Женщин, девушек, все тут. Полное ура. Чем это кончается? К сожалению, и нередко, и будет все чаще это кончаться. Не хочу и называть. Вам и так всем ясно. Мы не с какой-то другой планеты монахи берутся, а из той же грешной земли. И поражает только одно. Поражает, неужели мы смотрим на это и не видим? Что проку тогда, простите, если мы бедных этих монахов сажаем на раскаленную сковороду? Что мы делаем? Неужели не понимаем, что мы рубим под корень древо православия? В чем сущность, если хотите, назову неверным словом, социального служения монастырей? Это неверно, потому что слово «социальное» уже предполагает что? Общение. В чем суть служения монахов? Совсем в другом. Вы знаете, беда, когда у нас нет никого человека, о котором мы бы сказали: «Господи, слава Богу, еще есть хоть вот такие люди. Мы хоть грешные». Так, мы хоть ничего не делаем, но есть все-таки люди, которые молятся, которые живут по-христиански. Ведь монастырь – это что такое? Монастырь – это такие условия жизни, которые являются наилучшими для чего? Все только говорят, одно слово употребляют – для совершенства. Я весь в параличе, не могу двинуть ни одним пальцем, так? И я говорю, что меня поместили в больницу для совершенства. Вы слышите? Вы слышите, какие роковые ошибки делаются? Какое совершенство? Разве это слово подходит? Нет, это лучшие условия, если хотите, совершенные, как угодно вам. Лучшие условия для чего? Для исцеления. Для исцеления. Не так много в истории было, то есть, ну, если взять всю историю, не так много было людей, не так много, которые исцелялись и могли действительно совершенствоваться. Помните, Илья Муромец сидел 30 лет, сиднем сидел, пока его калики-перехожие не исцелили. Помните? Что его было? Только исцелять можно было. Но когда он исцелился, тут вдруг и проявил он свою мощь богатырскую. Так вот, в истории христианства только те могли говорить, но они никогда не говорили о себе, по крайней мере. Только те могли говорить уже о совершенствовании, которые достигали вот этого вот периода, какой-то, вы знаете, какой-то есть рубеж, после которого только начинается то, что мы можем назвать совершенствованием. До этого рубежа речь может идти только об исцелении. Так вот, монашество – это прежде всего есть то состояние, в монастыре есть то место, И монахи – это те люди, которые помещают сознательно себя, куда помещают себя? В лучшую больницу. Понимаете? Одно дело – домашние условия, другое дело – больницы. Какая? Где? Какая больница? Где помочь? Вот лучшие больницы. Да, там лучшие врачи. О, больница! А не то, что нас наградило это Запад, когда все только совершенствование. Тут же уже встреча со Христом, лобзание, обнятие, видение и так далее. Еще раз вам повторяю, в истории православия это совсем немного таких явлений, но оно начиналось только тогда, я говорю, совершенствование, когда сначала человек как-то исцелялся. Тогда начинались постепенные эти тренировки, совершенствования человека. Да и то, это мы условно можем назвать совершенствованием. Почему? Потому что в земных условиях, даже в самых лучших, достичь полноты исцеления практически невозможно. Как об этом писал Пимен Великий, о бесстрастии говорят многие, достигают его единицы. Большого достигали обожения, большой степени обожения достигали святые, но это еще совсем не то, что является действительно полнотой обожения. Так вот, в чем же заключается, значит, служение монашества, монастырей. Не в том, друзья мои, совсем не в том, чтобы монахи там и монахини с молодежью крутились, ходили там во всякие дома, занимались медицинской помощью и так далее. Но совсем же не в этом. Совсем же не в этом. А в том духовном состоянии, которое они могли бы приобрести. Потому что, как мы с вами уже говорили, духовное состояние, здоровое, вот это состояние обожения, вот это стяжание Духа Святого, оказывается, даже состояние одного человека, оказывает колоссальное воздействие на весь окружающий мир. Вот центральная линия. Я же вам, по-моему, приводил, не помню, или на пятом курсе, не помню, кому я говорил, помните, когда в Арсенуфе Великого спросили, почему сейчас Византийская империя находится в состоянии таком благоденствия, он ответил, есть три человека, молитвы которых возносятся, как столпы огненные к престолу Божию. Вот в чем состоит. Вот это забвение этого, что Дух творит все формы, что духовное состояние нас определяет, если хотите, и весь характер внешней жизни, забвение этого стало приводить к деградации монашеской жизни. В чем она проявилась? Прежде всего, монастыри мужские заполнились женщинами. Это прежде всего. Ну, сами понимаете. Да. Второе, а может быть, с чего началось, может быть, первое, монастыри стали обременяться чем? Мирскими заботами. Всякими постройками, расширением своих территорий, земельными угодьями. И чего только нет. В общем, то, что на современном языке, сейчас бы сказали, ну, это хорошая фирма. Вот в чем причина. А это, вот этот процесс обмерщения, он убийственным образом, действуя на насельников монастырей, еще в большей степени действует и на весь христианский окружающий мир. О, если бы монастыри были бы действительно, стали бы светочами нашей жизни, если бы там мы находили людей, которые бы могли нам, что называется, показать, так куда светит ваш свет пред людьми, помните, чтобы где мы могли находить этих действительно руководителей, этих действительно светочей, если хотите, христианской жизни. Ну что вы, все было бы иначе. Но процесс сползания начался уже давно, и он продолжается. Вы спросите, как сейчас, можно ли это остановить? Игнатий Брянчанинов, например, считал нет. Он называл это разгоряченная мечтательность, когда слышал слова о том, что вот возможно какая-то реорганизация, что-то такое сделать и возвращение к истокам духовной жизни, которая когда-то была. Он назвал это разгоряченной мечтательностью. Более того, он говорил, некому, некому. Мы, напротив, все с большей силой слышим другое, которое сами монастыри толкают на выход из стен монастыря. Выход. Все больше они обременяются чем? Чисто мирскими заботами. Это видим. И это не только, так сказать, сам ход жизни, а мы видим это даже и в соответствующих, ну, что ли, акциях, действиях и призывах к тому, чтобы монастыри занимались все более активной внешней деятельностью. Даже не понимаем, что мы этим самым, еще раз посмотрим, под корень рубим монашество как таковое. Иоанн Лестничник свою лестницу с чего начинает? Первое слово – отречение от мира. Исаак Сирин с чего начинает свои слова подвижнические? Отречение от мира. Да разве это непонятно? Апостол Павел что пишет? Какой воин обязуется куплями житейскими, чтобы быть угодным воеводе? Действительно, какой воин? Что он за воин? Если он занимается куплями житейскими, нужен воин. Вот в какой ситуации действительно мы находимся. Конечно, я уверен, что есть еще довольно много. Я уверен просто. И, кажется, приходится встречаться, даже еще много есть тех, которые искренне хотят истинного монашества. Хотят. Даже будучи поставлены в условия, далеко не соответствующие их стремлениям. Это есть. Поэтому есть еще надежда. Надежда на то, что еще пока существовать будем. Пока будем существовать. Пока еще есть такие люди искренние, которые стремятся и делают то, что в их силах. Ну вот так, друзья мои. Я не знаю, если у вас есть какие-то вопросы, поэтому я бы сказал, очень насущному вопросу нашего времени, то пожалуйста.
Вот это вот понятие отречения мира, вот оставить мир, может быть, был бы понятен для людей, которые занимаются умным монашеским деланием, они в монастыре живут. Но люди, которые обременены семьей, для каждого же человека, у каждого свои потребности, у каждого свое понимание вот этого отречения мира. Как вот человек, который вот, ну, только начинает идти, как ему понимать, где отречение, а где уже безрассудство будет, когда он заставит детей быть голодными?
Вы видите, когда я говорил об отречении от мира, то прежде всего говорил о монашестве. Но если мы вспомним, какое определение миру через «и» десятиричное, «и» с точкой, в отличие от восьмеричного «и». Дело вот хорошо, вот орфография дореволюционная сразу давала нам понять, о чем идет речь. Если пишется «мир» через «и» с точкой, речь идет о чем? Исаак Сирин пишет. Когда мы хотим одним словом выразить совокупность страстей, мы называем это одним словом – мир и с точкой. Правда замечательно как? Вот, оказывается, что. Напротив, и восьмеричное – это говорит уже об общечеловеческом, если хотите, о космосе. Вот, это совсем уже другое. О наших, если хотите, человеческих делах – это другое. Так вот, когда речь идет об отречении от мира, значит, прежде всего, это требуется от монашества. Потому что невозможно достичь чего-либо, будучи связан куплями житейскими, как мы сказали. Но отречение от мира требуется не только от монахов. Потому что если мы назвали эти мир и источкой совокупностью страстей, то, наверное, это относится и к каждому христианину. Это к каждому христианину. В чем особенность монашеского? В том, что они смотрят, монашество смотрит глубже, прекрасно понимая следующее, что трудно победить страсти, то есть отречься от них, будучи вовлеченным вот в эту даже обычную нашу деятельность, которая связана с чем? С приобретением хлеба насущного, с устройством этой жизни и так далее. Поэтому обратите внимание, что вы найдете в святцах мало семейных людей, зато найдете множество кого? Преподобных, то есть монашество. Монашество создает условия для этого очищения, для исцеления от страстей лучшие по сравнению с мирской жизнью. Поэтому, говоря о том, что можно посоветовать человеку, находящемуся в миру, то надо сказать такое. Мы не можем и не должны, и не имеем права ничего не делать здесь. Помните, апостол Павел, что писал? Говорит, тот, кто не заботится о своих, а тем более о домашних, он отрекся от веры и хуже неверного. Мы не можем, но мы должны понять. Да, мы не можем, встали на этот путь. Стараться, насколько возможно, не идти по пути с точкой. Насколько возможно стараться этого не делать. Не увлекаться хотя бы этим, насколько это возможно. Не заниматься тем, что превышает необходимость для нашей жизни. Вот что мы можем только сказать для мирских людей, для обычных только людей, для большинства людей. Стараться здесь, насколько это возможно, в наших силах исполнять те заповеди, которых мы знаем из Евангелия, и о чем говорит наша совесть. Вот что мы можем сказать. Но освободиться от связей всех мы не можем, конечно, потому что мы здесь именно находимся. Не можем от этого. Монашество может, должно. Потому что одно, вот эта связь с миром, порождает другое. Порождает, совершенно ясно. Поэтому монашество освобождается даже от всех, я говорю, внешних, вот этих, насколько это возможно, хозяйственных, семейных, отказывается от семьи даже. А достаточно сказать только семья, все ясно уже, все. Помните, как я вам приводил? Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Вот. Помните это. Да. А коли поздно, представляете, что это такое. Ну и все же знают, сколько забот здесь. Вот единственное, что можно сказать по этому вопросу. Может быть, еще что-то вы хотите просить? Да.
А если бы вы были женщины в монастырь, мужской, как бы с просьбами, как бы помощи духовной, а как бы нельзя, чтобы приходили в монастырь? Как это сделать?
Обычно этот вопрос решался таким образом. Кто-то, кого-то из монастыря мужского, обычно это монах уже в хорошем возрасте, во-первых. Раз. Во-вторых, видели, что это монах, который все-таки имеет более высокую жизнь, чем прочие. Его определяли. Он встречался с ними. Но не молодой монах симпатичный встречается с молодой девушкой, исповедует ее. Правда? И исповедует. И как оторваться не может, исповедует. Желательно было бы так, как вот, например, знаете, вот в Оптинском скиту было. В скит никто не смел женщину заходить. А там прям была вот эта келья вот отца Амвросия Оптинского. Вот откуда он выходил сюда, за стеной. Здесь эти входили к нему. Но в скит никто не заходил. Это, конечно, ну, решение, я бы сказал, проблемы настоящие. И их встречал кто? Отец Амвросий. Или там отец, там Макарий, там. Вот, собственно, идеальное решение этой проблемы. Но нельзя так, когда любовь. Вас сейчас рукоположили, и вас давай сразу. Исповедуют всех и вся. Ну, подумайте. Вообще интересно. Неужели вот это не понимают? Никак, что... Что с чем соприкасается, что наступает, какая реальность-то психологическая? Неужели это непонятно? Неужели мы делаем нет, нет, чуть-чуть меня нет, да? Правда интересно? Нет, нет, нет. Пусть привыкает. Пусть привыкает на горячую сковороду, плюх на раскаленную, пусть привыкает. Что?
Дело в том, что вопрос был такой, может ли человек, который не идет духовным путем, возьмем меня, да, вот и даст Бог, там я буду священником, и какой-то должного уровня у меня нет. И вот человек приходит на исповедь и просит у меня советов, а я как бы теоретически знаю советы, читаю святых отцов, знаю, что надо говорить, но сам этого не делаю. И я вот начинаю этому человеку говорить, делай то, 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 хотя... На себе это я не испытал. Может ли это принести человеку тому вред? Потому что это, ну, на мой взгляд, похоже, как к аптекарю придет человек и скажет, у меня глаз болит. А я ему даю лекарство только исходя из теории, а в жизни-то практики нет. И что в этом случае как бы лучше делать? Поднимать свой уровень или как бы давать советы, исходя из теории?
Видите, в чем дело? Были времена, когда стать пресвитером не так-то было просто. Более того, говорили, он домогается чести пресвитера. А теперь говорят, ты что, почему не рукополагаешься? Представляете, как изменились времена-то? На священство стали смотреть, как на какое-то чиновничество, что ли. Неважно, кто ты. Окончил школу? Давай. Ваш духовный уровень нас не интересует. Очень жалко. И в то же время понимаешь, чем вызваны эти требования. Огромное количество верующих, которые всем надо исповедоваться и прочее. И прочее. И даже освещать дома. Представляете? Вот задача-то какая. Так? Вот перед чем стоим. Но в отношении вашего вопроса я скажу так. Коли уж стал священником, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Обязан по совести ответить человеку так, как считаешь искренне по совести, что так учат святые отцы. И так и таково учение отцов применимо к данному человеку и к данной ситуации. Потому что далеко не все советы отцов применимы к каждому человеку. Безумен тот, то какой-нибудь совет отцов, данный каким-то там уже так называемым новоначальным, да, которые были бы сейчас, сказали мы это, святой, пресвятой, да, и дать его человеку современному. Так вот, мне кажется, что священник обязан постоянно учиться. Постоянно просто учиться. И я уже говорил, по-моему, сегодня, нет, наверное, не вам, а предыдущему курсу говорил о том, что этим учителем для нашего времени, исходя из тех оценок, которые мы слышим, лучшим учителем является действительно это Игнатий Брянчанинов, его творение. Потому что о нем просто с потрясающими, я бы сказал, панегириками говорили оптинские старцы. Просто удивительно. Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Никон Оптинский. Да, уж не говорю там потом о нем, как говорили, смотрите, Арсения игуменья Себрякова, игумен Никон Воробьев, старец Иоанн Валаамский. Посмотрите, все о нем, как говорят. Причем не просто о нем говорят, а даже сравнивая с епископом, например, Феофаном, так даже очень сильные такие сравнения дают, что епископ, допустим, святитель Феофан по сравнению с епископом Игнатием, творение, это все равно, что сочинение студента с творениями там профессора, например. Даже вот такие сравнения. Или сравнения, как снятое молоко или сливки. Вот, учитывая вот такой сонм авторитетных свидетелей, не мы с вами думаем, а вот люди, бесспорно духовно опытные, многие из них причислены к лику святых даже, учитывая их, мы, наверное, должны соответствующим образом и реагировать. Потому что необходимо изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова, если мы хотим хоть немножко понимать духовную жизнь. И должны, исходя из этого знания, насколько мы можем, насколько поняли, говорить людям. Говорить, смиряясь, что сам я другим говорю, а ничего не делаю. А сам не такой. Друзья мои, если мы будем со смирением это делать, Господь поможет нам и вразумит нас. И подскажет даже Господь, что из святых отцов взять. Если же мы будем научать сверху вниз, и то доброе даже, что мы прочтем у святых отцов, у нас будет смешано с ядом. И никакой пользы, я боюсь, мы тогда не принесем. Со смирением, с полным осознанием того, что я совсем не тот, кто мог бы давать людям такие советы. Сам я где? Со смирением, слышите? Там, где не будет смирения у священника, в его отношениях с людьми, там не ждите никакой пользы. Ее не будет. Особенно ужасно, еще раз вам говорю, когда он будет давать это сверху вниз. Учтите это ради Бога. Это критерий, это внутренний критерий, который ничего не видно. И это не просто критерий, а это то, что определяет содержание нашего духа. С каким духом мы говорим? Отравленным или здоровым? Вы слышите? Когда у меня самомнение, я говорю, когда это отравленное слово, оно не даст пользы и может, более того, повредить человеку. Со смирением надо, с осознанием своего недостоинства. Тогда наши советы, я думаю, Господь, видя наше смирение, Господь и советы наши, так сказать, направит должным образом. Я вот полагаю, вот так нужно это делать. Вообще, друзья мои, надо запомнить, там, где не будет смирения, там не будет Бога. Потому что в смирении только содержится истинная любовь. Вот ларчик драгоценный, в котором содержится вот та величайшая драгоценность, именуемая Богом. Только в этом, вот это надо помнить. Вот смирение поэтому должно для нас всегда являться критерием. Смиряться надо. То есть что значит смиряться? Ну, видеть себя, смотреть себя. Кто я? Ну, что вы? Что бы обо мне люди ни говорили, как бы ни хвалили, все это чепуха. Вы же понимаете, они ж не видят, не знают. Я-то себя ж знаю. Ну, неужели это непонятно? Потом, что такое человеческое мнение? Сегодня осанна, через неделю распни. Это надо понимать. Это очень серьезная вещь. Спасибо за этот вопрос. Это надо действительно иметь всегда в виду. Так, еще что вы бы хотели спросить?
В наше время, как мы знаем, оскудили духовные руководители. Как найти правильный принцип пользоваться духовной литературой святыми отцами? Потому что мы сами знаем, что все неприменимо к нам. Да? Ну, конечно, мы явно видим, что к нам неприменимо, но какие-то вот более уже, если ниже спуститься, уже можем не заметить и как бы думать, что мы на каком-то уровне там еще.
Ну, в общем-то, я и дал вам сейчас совет, когда указал на святителя Игнатия Брянчанинова. Потому что так у нас самих еще нет критерия, по которому мы могли бы сразу взяли и увидели, например, книжку, и увидели. Уж что-то какую-то грубятину мы еще можем увидеть, а чуть потоньше и не можем. Вот я вам говорил о Порфирии Кафсоколевит, который говорит, не боритесь со страстями, а любите Христа. Кажется, настолько очевидные вещи. Ужас. Антицерковные вещи. Вся Греция молится на этого Порфирия. Порфирий, который увидел весь апокалипсис точно так, как это было. Вы слышите, что творится? Вся Греция молится на него. Попробуйте приехать в Грецию и что-нибудь скажите, что Порфирий не то. Вас съедят живьем, и все. и ничего не останется. Скажите об этом Порфирии, который подсмотрел, как старец молится, и тут же от него получил дар непрестанной молитвы и дар прозорливости. Сразу два дара. Вы слышите? И этот Порфирий уже фактически канонизирован. Вы видите, перед какой действительно сложной ситуацией мы сейчас стоим? Вы только подумайте, какое невидение, какая слепота. Поэтому-то и очень важно нам руководствоваться бесспорными критериями. Почему я все время говорю вот Игнатия Брянчанина? Потому что о нем, вот видите, как говорят оптинские старцы, его целый ряд я вам привел. Он великолепно, применительно к нашему бедному времени вот изложил учение отцов. То учение, которое часто давалось, ой, не только, так сказать, новым. Они же давали учение-то и отшельникам, и святым, и там великим людям подчас давали советы. А мы можем не разобраться. А Брянчанинов дал нам, изложил. Вот это очень важно иметь в виду. Но в отношении духовников, то надо же учесть, что тот духовник, который требует себе послушания, явно показывает свою гордость. Своим именем истинный духовник следует по стопам Христа. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Я другу не могу командовать. Ну, невозможно друзьям командовать. Я могу только советовать, могу убеждать, могу призывать, что ты делаешь. Да, но никак не могу приказывать. Это совершенно ясно. Это один из очень хороших критериев. Многие лжедуховники себя сразу обнаруживают. Вот хотя бы этим явлением. Второй момент, который также обнаруживает их, это учение от самих себя. Не от святых отцов, а от самих себя. Когда он свое ни на кого не ссылается. Посмотрите, Брянчанин тот пишет. У него какой подстрочник всюду. Пишет тот отец, другой, третий. Постоянно ссылается на них. Посмотрите, у Феофана тоже самое свидетели. Они постоянно ссылаются. А возьмите тот же Порфирий Кавсаколевит. Как вы относитесь к святым отцам? Я их очень люблю, но, признаюсь вам по совести, я их никогда не читал. И от себя начинается учение. Вот это второй, очень, конечно, очень важный такой тоже критерий, который нужно иметь в виду, чтобы не ошибиться. Почему Иоанн Лесичек и предупреждает, прежде нежели вдаться кому-то, проверь, испытай и, так сказать, искуси сего кормчего, чтобы тебе вместо пристани не попасть на камни. Вы слышите как? Не бросайся, не бросайся. И отношения с ним, с духовником, какие должны быть? Отношения только совета. И в зависимости от опыта и видения того, насколько это благоразумный человек, насколько искренний, его советы будут восприниматься с большей степенью или меньшей. С кем-то я встречусь и уйду, разведя руками. А с кем-то я, ой, и опять пойду. То есть требуется что? Большая осторожность. Потому что он предупреждал Игнатия Брянчанина. Строго предупреждал. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Предупреждение. Это Иоанн Лесвичник. VI век еще предупреждает об этом. Брянчанинов в середине XIX века со всей силой предупреждает об этом. Конечно, вы знаете, шапка на вору горит, что называется. Вот эти цитаты в ярость приводят лжедуховников. Поднимается шум такой. Попробуйте вы только сказать публично об этом. Ой, вас обвиняют в гордости, и не знаю в чем, что вы дерзаете, говорит, против духовников. Каких? есть духовники, есть лже. И святые отцы предупреждали, всячески предупреждали, смотри, не попадись. Петр Дамаскин прямо говорил, как много пострадал я от неопытности духовников. Поэтому предупреждает. Вот так. Так что здесь нужно быть очень внимательным и осторожным и трезвенным в подходе к решению этого важного вопроса.